Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Здесь сообщает агентство РИА Новости, что МВД Грузии не пускает в страну трех граждан России, в том числе журналистов агентства ТАСС и НТВ. Ну и дальше последуют, видимо, какие-то подробности, но сейчас о другом. Центробанк России отметил появление ряда факторов, из-за которых может быть повышена ключевая ставка. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ также отметила, что факторов, которые бы говорили в поддержку решения снизить ключевую ставку, сейчас немного. Звучит как некий намек от Центробанка, что скоро ключевая ставка будет повышена. Это может отразиться в том числе и на стоимости кредитов, и на всем остальном, но не говорит насколько. Цитирую. Если есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют положить на стол вопрос возможного повышения ставки, сказала она. Один из таких факторов – повышенная волатильность на финансовых рынках России и мира. Ну и вот цитата еще одна. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения. Ну и кроме этого, она отмечает повышение НДФЛ. НДС, конечно, да. Но это грядущее повышение НДС. Сейчас с нами на связи Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал». Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день.
Конъюнктура понятна, но есть ли у ЦБ иные варианты, кроме повышения ключевой ставки? Вот просто ваша оценка.
Ну, вообще, если говорить там с точки зрения того, что должен делать ЦБ и что он должен, собственно, говорить, да, в условиях, когда действительно возникают там повышенные инфляционные риски, ну, это по большому счету говорит о том, что да, у него есть инструменты для того, чтобы ответить на эти вызовы. Ну, смотрите, если говорить по поводу того, какие есть еще инструменты, да, их на самом деле довольно много, да, в основном они связаны с инструментами ликвидности, то есть помимо ключевой ставки есть еще вопрос там доступности ликвидности для банков. Но они обычно все-таки применяются не в тот момент, да, когда уже необходима какая-то постройка там денежно-кредитной политики под текущую инфляцию и инфляционные ожидания, да, а в таких либо, ну, скажем так, в крайних случаях, да, в хорошем смысле и в плохом, да, либо, соответственно, либо если у банков проблемы с ликвидностью, когда надо их там вливать дополнительно, либо когда наоборот избыток ликвидности, ее нужно стерилизовать, да, чтобы, соответственно, сделать влияние ставки более заметным на, собственно говоря, условия денежно-кредитной политики, денежно-кредитные условия в стране. Вот, поэтому, да, ставка – это основной инструмент, вот, и действительно, ну, собственно, да, то есть ЦБ при приемлемых условиях, естественно, может пойти на повышение ставки.
Пока это можно рассматривать как такую вербальную интервенцию или откровенное предупреждение?
Ну, можно, по всему, рассматривать двояко, и так, да, потому что, ну, собственно говоря, ЦБ таким образом просто на всякий случай говорит, что в будущем, если что, не удивлялись, да, потому что, действительно, если мы посмотрим на то, что делал ЦБ в последние годы, действительно, это, ну, скажем так, сильно отличалось от того, что было там в предыдущие десятилетия, условно говоря, да, потому что и условия были другие, и плавающий курс, и более жесткая денежно-кредитная политика даже в условиях, скажем так, слабого роста экономики, ее не используют для того, чтобы искусственно как-то разогревать кредитование. И последний, там, не знаю, год, да, ЦБ был крайне осторожен в вопросах денежно-кредитной политики. Даже в условиях очень низкой инфляции ставка оставалась, ключевая ставка оставалась достаточно высокой. Поэтому в данном случае, ну, ЦБ действует в рамках, ну, скажем так, тех же принципов, той же канвы, что, в общем-то, и происходило до этого. Объективно мы можем наблюдать, что действительно инфляция немножко ускорилась в последнее время. А то, что, да, действительно, волатильность на фондовых рынках, она повышенная. В связи, соответственно, там с новыми санкциями в начале августа. Да и, в общем-то, таким негативным новостным фоном в целом по миру. И глядя на то, что делают другие центробанки, ну, например, тот же самый, конечно, не самый сейчас хороший пример, да, там, условно, тот, да, где приходится сильно там центробанку пришлось повысить ставку, чтобы там была инфляция, или Аргентина, не совсем сложная ситуация, то ЦБ просто напоминает, что да, мы тоже можем так делать при необходимости, и, собственно, что хорошо, да, что ЦБ не будет запаздывать с таким решением, потому что все-таки, ну, скажем, да, хорошо, когда ставки снижаются, это, в общем-то, позволяет там зарабатывать на рынке там дополнительного дохода за счет переоценки облигаций, но в условиях там, когда внешние факторы такие, что ставку надо повышать, ЦБ не должен медлить. Да, это, собственно говоря, одно из условий, да, того, чтобы рынки все оставались стабильными.
Вот по поводу, хотя, конечно, да, возможного промедления. Почему только сейчас заговорили о повышении ставки, если рубль осыпался вот весь август?
Но вообще-то, если посмотреть, да, то, что вот он осыпался весь август, это, ну, скажем так, как посмотреть. То есть, если мы посмотрим на динамику его там предыдущие два года, ну, в общем-то, да, 17-й год был очень спокойный для рубля, он хорошо так укреплялся в основном, и волатильность была достаточно низкая, но если мы вспомним там 16-й и 15-й годы, да, то, в общем-то, надо вспомнить, что рубль на фоне плавающего курса может быть очень волатильным и очень чувствительным как раз к внешним шокам. В этом нет ничего страшного, да, это, ну, там, одно из условий той, там, системы, да, той экономики, в которой мы существуем, да, там, невозможно, там, грубо говоря, держать фиксированный обменный курс и таргетировать инфляцию, условно говоря, да, это то, чем за что-то надо платить. Поэтому в данной ситуации рубль, да, он ослаб, конечно, там, с начала года в том числе, но еще раз, да, если уже понимаешь, что, во-первых, был эффект, накопленный эффект интервенции Минфина, да, он на самом деле достаточно значительный. И второе, конечно, изменение вот, ожидания как-то, общих потоков, точнее, направления инвестиционных потоков, да, такое общее охлаждение вообще к развивающимся рынкам. Ну и понятно, что санкции. Да. Просто в данном случае эти, ну, там, ЦБ просто предупреждает о том, что если ситуация будет развиваться по плохому сценарию и потребуется вмешательство ЦБ, то ЦБ медлить не будет. Это, на самом деле, хороший сигнал, потому что если мы посмотрим, с чем связан был обвал на фондовом рынке Турции некоторое время назад, он связан именно с тем, что ЦБ не проводил те жесткие меры, которые были необходимы, стабилизирующие. И в глазах инвесторов это как раз было вот скорее негативно, чем воспринималось как такая, ну, скажем, не знаю, поддержка ЦБ рынка, да, там, его фейвор инвесторов. Да, потому что инвесторы понимают, что да, можно там, и как бы и лучше сейчас там пожертвовать каким-то доходом, да, но, по крайней мере, за счет там стабилизации экономики это позволит рассчитывать на доходность в будущем. Если ЦБ медлит, то, в общем-то, это может привести к гораздо большим потерям в будущем. Поэтому в данном случае я расцениваю заявление абсолютно позитивно. То есть это действительно, ну, как бы индикатор того, что ЦБ за ситуацией следит и, в общем-то, с ним, как бы, контроль не теряет.
Ну, опять же, ваша оценка, на какой из маркеров стоит обратить внимание, чего ждет конкретно ЦБ? То есть когда будет приниматься решение, повышать ставку или нет?
Ну, здесь несколько моментов. Это, в общем-то, можно посмотреть, те маркеры, они ЦБ обозначают каждый раз пресс-релизе к решению о ставке, к следующей пресс-конференции. Это, в первую очередь, конечно, инфляция. Это первый момент основной, да. Далее инфляционные ожидания. Да, не только их уровень, сколько их динамика. Это, соответственно, общее состояние экономики и, ну, опять же, да, то, в том числе и то, где находится сейчас рубль. То есть слишком сильное ослабление рубля, которое будет, по мнению ЦБ, угрожать, скажем, стать ценовой стабильности, оно тоже может являться поводом для повышения ставки. Ну и, в общем-то, другие факторы, да, которые сейчас, ну, достаточно сложно назвать, да, там, может быть, какие-то новые санкции, новые ограничения, там, что-то еще, да, то есть дальше можно просто смотреть, и, скорее всего, ЦБ будет дальше реагировать, там, для остальных показателей, что называется, исходя из общей ситуации, как они скажутся на его там, основной цели, да, ценовой финансовой стабильности.
Ну и если говорить о таком здоровом подходе, если хотите, то можно ли говорить, что насколько ЦБ вероятнее всего будет повышать вот эту процентную ставку на 0,25%, на 0,5% или сразу на несколько?
И это все зависит еще раз от ситуации. Да? Если мы помним там, ситуацию а-ля 2014 года, резкого снижения цен на нефть, вот переход к плавающему курсу, когда резкая девальвация рубля там, на десятки процентов, конечно, здесь с ключевой ставкой может повышена сразу на несколько процентных пунктов. Если же просто происходит такое постепенное некоторое нагнетание ситуации, то есть постепенное ухудшение инфляционных ожиданий, каких-то других вещей, да, ЦБ просто может начать повышение ставки, ну, не знаю, там, по 0,5%, по 0,25%, но тут нужно помнить, да, что обычно все-таки повышение ставки, оно происходит быстрее, чем ее снижение. Да, поэтому действительно, там, если ЦБ начнет цикл повышения ставки, наверное, это будет все-таки, ну, чуть большими шагами, чем мы наблюдали там, их снижение на последние несколько лет.
То есть, вероятнее всего, будут ждать до последнего?
Ну, вряд ли. То есть, еще раз, я вот с учетом того, как действовал ЦБ последние несколько лет, я вот этого бы не сказал. То есть, скорее, ЦБ будет все-таки, ну, скажем, подходить более разумно. Ну, то есть, мне как бы тоже надо понимать, да, что повышение ставки без необходимости, это тоже, в общем-то, вещь такая, достаточно ненужная. Да? Почему? Потому что, с одной стороны, увеличивается стоимость фондирования, с одной стороны, с другой стороны, уменьшается, опять же, пространство для маневра. Да, то есть потенциал дальнейшего повышения ставки, он снижается для ЦБ. Поэтому здесь, ну, все зависит от ситуации. То есть, если ситуация будет требовать повышения ставки, я думаю, ну, как по мнению ЦБ, то ЦБ это просто сделает.
Спасибо. Это был Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал». Но я просто напомню, что в последний раз ключевая ставка ЦБ повышалась еще в декабре 2014 года. Тогда ее повысили до 17%. Сейчас она составляет 7,25%. Ну и ближайшее заседание Совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. Пока Эльвира Набиуллина намекает только на то, что ставка может быть повышена в зависимости от этих маркеров или показателей, которые будет демонстрировать и мировая экономика, и российская экономика, и финансовая система. Ну и уже глядя на эти показатели, будет приниматься окончательное решение, пока ЦБ говорит о том, что в случае необходимости, да, ключевая ставка будет повышена. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскомнадзор направил предупреждающее письмо корпорации Google о недопустимости вмешательства в процесс выборов в России. Кстати, это сделал не только Роскомнадзор, еще и прокуратура свои претензии также заявила. Так вот, в письме речь идет о видеохостинге YouTube, на котором, по мнению ведомства, публикуются ролики, призывающие зрителей к нарушению действующего законодательства. Кроме того, письмо, указывающее на распространение призывов к участию в политических акциях, было отправлено в адрес американской компании от имени ЦИК, сообщил член Центрсберкома Александр Клюкин. Ни на одно послание Google не ответил, и это все уточняют в Роскомнадзоре. Считаем, что отсутствие с их стороны должной реакции будет являться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела России, подчеркнул господин Субботин. Сейчас с нами на связи Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, сопредседатель мониторинговой группы по выборам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это? Попытка зеркально парировать претензии Соединенных Штатов к Российской Федерации, копировать их фактически, или это такая серьезная озабоченность?
Да нет, на мой взгляд, это достаточно серьезная работа, которая проводится со стороны западных акторов и аффилированных с ними лиц, в частности Google, как коммерческий проект. Понятно, он работает в том направлении, где можно извлечь какую-то прибыль или получить дивиденды. И цель, на мой взгляд, тут она достаточно прозрачна, создать атмосферу замешательства, недоверия, либо недовольства, чтобы повлиять на свободное волеизъявление. Мы же помним, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выделила больше десятка видов иностранного вмешательства, начиная от публично-социологических исследований до открытой пропаганды и финансированной из-за рубежа так называемых, в том числе так называемых гражданских активистов. В принципе, это уже идет вот какая-то комплексная такая атака на наш госсуверенитет и возможность проводить свободные выборы без какого-либо влияния.
Но только непонятно, почему претензии предъявляются Google, видеохостингу YouTube, если это делают, например, конкретные граждане, и резоннее предъявлять претензии уже им.
Нет, речь идет как раз о вмешательстве. Если граждане сочтут о возможности самостоятельно каким-то образом принимать решения, ходить, не ходить на выборы, это их право. Это право любого гражданина, любого избирателя, но гарантировано Конституцией. Но нельзя воздействовать на гражданина с целью принятия такого решения, воздействовать из-за рубежа. Наши политики, да, это должно быть оплачиваться с избирательного фонда и вестись соответствующая кампания по российским законам, потому что об этом и заключается суверенитет государства и верховенство власти нашего российского народа, никак не верховенство власти американского либо другого народа над российским. То есть мы самостоятельно должны принимать решения, и здесь никакое вмешательство не должно превалировать над свободным выбором российского народа.
Я о другом, я имею в виду, что это же не Google напрямую вмешивается, а использует площадку Google для того, чтобы транслировать ту информацию, которая, например, не нравится Роскомнадзору, не нравится Центрсберкому, не нравится вам.
Да, но именно Google вещает и воздействует на граждан. Понимаете, это из серии того, почему предъявляются претензии средствам массовой информации, когда они цитируют нехорошие слова. Тут, естественно, речь идет об инструменте Google, который передает эту информацию и воздействует на наше общество, на наших избирателей. Поэтому я считаю здесь совершенно справедливые, правильные претензии Роскомнадзора и прокуратуры, и Центра избиркома, которые призваны исполнять требования закона, исполнять требования Конституции на территории Российской Федерации.
Все идет к тому, чтобы попытаться заблокировать YouTube в Российской Федерации вместе с Google или нет?
Нет, совершенно нет. Вопрос как раз и стоит таким образом. Как поведет себя YouTube, мы поймем. Это была спланированная акция, которая и срежиссированная специально для того, чтобы воздействовать на российский народ. Либо действительно это несовершенство регулирования интернета. На сегодня мы видим в разных сферах общественных отношений, что там необходимо принимать в том числе международные акты. Но тем не менее сейчас по реакции YouTube будет и непосредственно Google, да, который владеет этим каналом, будет понятно, для чего это производилось. Я предполагаю, что здесь все-таки Google должен повести себя, ну, в рамках правового поля.
А это как?
Речь идет о нераспространении вот подобных акций, связанных с нарушением действующего национального законодательства, в частности, на территории Российской Федерации.
Я просто прошу прощения, если я в день тишины записываю какой-то ролик, видеообращение граждан Российской Федерации, выкладываю его в видеохостинге YouTube, формально по российским законам я нарушаю наше законодательство, потому что в день тишины агитация запрещена. Винить ли в этом YouTube или все-таки меня? Кому предъявлять претензии? Сознательно они это делают или несознательно? Просто вот как отделить одно от другого?
Здесь тяжело сказать, кто делает сознательно, кто-то целенаправленно. Поэтому я считаю, что здесь нам еще впереди предстоит такая долгая дорога в рамках регламентации деятельности вот интернета как бы в целом, Google в частности. Но тем не менее мы должны прекрасно понимать и осознавать, что те компании, которые не имеют границ и работают на целом ряде иностранных государств, должны соблюдать законы тех государств, на территории которых они вещают. И это должно учитываться в политике конкретных вот этих различных интернет-площадок. Поэтому посмотрим на реакцию, какое будет, и будет даже понятно, если это будет осознанное продолжение такой политики, то тут уже все ясно. Либо будут приниматься какие-то определенные меры, какие-то шаги с целью исправить положение и все-таки соблюдать правила и процедуры, установленные на территории того или иного государства.
Ну, я прошу прощения, но тогда можно предъявлять в принципе претензии всей сети интернет, потому что не только в YouTube публикуются подобного рода ролики, но и в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, не знаю, давно там не было, но наверняка тоже что-то похожее есть. Поэтому...
Не сомневаюсь, но здесь мы должны использовать такую как бы формулу степ-бай-степ. И надо обращать внимание на тех, которые массово используются, и прежде всего со стороны пользователей интернета, кто обращает на это внимание. Конечно, мы идем сейчас постепенно. Революцию мы за одну неделю не сделаем, сколько у нас осталось до дня выборов. Но, тем не менее, это как раз задача правоохранительных органов, избирательной системы, как минимум обратить внимание на нарушение закона и призвать к его исполнению в строгом соответствии с действующим законодательством.
Да, вот как раз о действующем законодательстве и хотел спросить. А может быть, оно несколько уже устарело, ну, в связи с тем, что день тишины превратился, ну, фактически в формальность, ровно потому, что есть социальные сети, есть интернет, и там каждый говорит, что хочет, когда хочет, ну и с этим сделать практически ничего невозможно.
Согласен, у нас есть те правила, которые действительно исполняются и которые не могут быть выполнены по разным, в том числе и объективным условиям. Ну, в частности, вот исчезновение границ, открытое информационное пространство, которое не поддается регулированию российским законам. Но посмотрите, и к этому идет все международное сообщество, что сегодня мы стоим на пороге выработки каких-то определенных правил, процедур работы в интернет-пространстве с учетом национальных, культурных, исторических особенностей того или иного государства. К чему это приведет? Но давайте смотреть, либо мы придем на какие-то универсальные принципы, и они, естественно, будут зеркальные, но принципы не вмешательства в выборы, или наоборот – дозволение вмешательства в выборы иностранных государств, либо, наоборот, мы четко определим какие-то границы или красные линии, через которые переходить нельзя. Да, сегодня мы имеем то, что имеем, и мы все равно будем подвергаться атакам. Российская избирательная система, российские избиратели будут подвергаться атакам из-за рубежа, вот, исходя из тех объективных условий, в которых мы сегодня находимся.
Ну и опять вот просто вернусь чуть-чуть назад, но важное уточнение. Все-таки, может быть, резоннее предъявлять тем гражданам претензии, которые таким образом нарушают законы Российской Федерации, находясь на территории Российской Федерации, а не к сервисам, которые, ну, позволяют эти обращения, например, размещать у себя?
Да, это, возможно, один из путей предъявлять претензии непосредственно, кто это инициирует. Вопрос в другом, что этот гражданин сегодня, хотя он говорит, общается на русском языке, но не имеет подданства Российской Федерации, а уже гражданин совершенно другого государства. И здесь вот тоже возникают вопросы с точки зрения юрисдикции, которая будет распространяться на того или иного гражданина. Сейчас, наверное, проще, конечно, предъявить претензии Google. Хотя, повторюсь, это один из вариантов, конечно, можно предъявлять претензии и конкретному гражданину, но вопрос каждой определенной сетки, социальным сетям, выдают ли они сведения о тех, и кто находится в этой сети, и посылают те или иные месседжи, в том числе и с нарушением действующего законодательства.
Спасибо. Это был Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, сопредседатель мониторинговой группы по выборам Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его суждение: очередная попытка со стороны Роскомнадзора, прокуратуры, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации призвать к порядку различные интернет-сервисы, которые предоставляют площадку для граждан, которые высказывают там различные суждения, в том числе входящие в определенные противоречия с законами Российской Федерации, ну, предположили, что с этим нужно что-то сделать. Но или чтобы сами сервисы отслеживали законность тех материалов, которые выходят на их площадках, или предъявлять претензии гражданам, но, в общем, вопросов очень много возникает. Сейчас нужны будут в том числе и ваши суждения. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Да и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот, я даже заведу голосование. Вам кажется, логика Игоря Борисова вполне себе правильная. Это 134-21-35. Ну, хватит на это закрывать глаза. Например, это 134-21-35. Пусть они хотя бы отвечают на претензии Центра избиркома, прокуратуры, кого там еще, Роскомнадзора. Да, пусть хоть отвечают, вступают в диалог. Это 134-21-35. Нет, это странная вчерашняя или позавчерашняя логика. Сегодня она в новом мире уже не работает. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс 8495 и в одном в другом случае. И сейчас телефонный звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Пиши, нахуй.
Нет, что-то не расслышал, простите, ради бога. 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мне вот кажется, что вот настолько вот таких вот бездельников, вот взял бы лучше лопату и копал бы траншею, было бы лучше, чем вот эти все.
Можно ли с помощью траншеи, защитить выборы в Российской Федерации?
Да вот какие вопрос. Выборы?
Так бы они, может быть, и противотанковые рвы рыли бы.
Да я думаю, что вот это было бы лучше, если они все время обороноспособность укрепляют.
Ей, спасибо, принимается. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид, пожалуйста.
Ну, смотрите, вы верно подобрали слово «логика». Вот ваш собеседник, учебник логики Виноградова, явно не читал, что такое логика, не представляет. Он что предлагает? Он предлагает сделать так. Запретить всем мужчинам смотреть на свою женщину, чтобы, не дай бог, она от него не ушла. И не с той стороны действует. Надо сделать так, чтобы она не хотела никуда уйти. Вы объясните гражданам, как происходят выборы, почему, кого и зачем мы выбираем. И тогда никто не сможет повлиять на граждан.
Да, вот. Ну, примерно так вот думали такая. В Соединенных Штатах Америки, но и сейчас предъявляют претензии, в том числе и Российской Федерации, за вмешательство.
Ну, вы понимаете, что то есть предъявлять претензии с политической точки зрения, это одна история, там, это ради бога сколько угодно, там, МИД должен быть чем-то загружен, да. Но практически мы же понимаем, что влиять на выборы это невозможно. Если я вот, допустим, пошел на выборы, голосую там за того, за кого я считаю нужным. Ну вот как ты меня заставишь ходить или не ходить, голосовать за Иванова или за Петрова?
постоянно воздействуя на вас посредством роликов в Ютьюбе, которые вы просматриваете, эти ролики нарушают закон Российской Федерации, никто с этим ничего не делает, ну и так далее. Логика вот такая у
Игоря хорошо, Борисова. А вот там наклейки на стенах, они не нарушают закон, но они тоже воздействуют.
Тоже.
Так я о чем и говорю. Вы объясните, чем вы занимаетесь, зачем выборы, кого и почему мы выбираем, и тогда не надо будет ни с кем бороться. Люди будут голосовать в меру своего понимания.
Хорошо, принимается. Возможно, это все имитация, конечно, бурной деятельности. Возможно, здесь исключительно политика. Кстати, завтра у нас в программе «Слово прокурора» будет Игорь Куриной. И я так понимаю, что позицию Генеральной прокуратуры мы сможем как раз тоже выслушать. Это будет завтра. А сейчас голосование. 8% говорят, что им логика Игоря Борисова близка. 92% не понимают Игоря Борисова. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за важнейшими событиями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на компанию РЖД, Российские железные дороги, которая предлагает до 2025 года создать на базе Павелецкого вокзала в Москве объединенный южный вокзал с переключением на него поездов южных направлений, курсирующих с Рязанского, Курского направлений, в том числе в Крым. Об этом говорится в материалах компании, копия которых имеется в распоряжении издания РБК. Их подлинность подтвердил источник в РЖД. Сейчас поезда южных направлений приходят также на Казанские и Курские вокзалы. Ну, чтобы осуществить этот проект, РЖД необходимо электрифицировать несколько направлений к югу от Москвы. В частности, речь идет об участках Ожерелье, Узловая, Елец, Ртищево, Кочетовка. Ну и стоимость электрификации этих участков составит 48-49 миллиардов рублей. Это если не говорить еще о реконструкции самого Павелецкого вокзала и, наверное, соответствующей инфраструктуры. Строительство необходимо, но об этом подробнее поговорим с Кириллом Янковым, с председателем Союза пассажиров России. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Так нужен такой южный вокзал, который бы объединял все южные направления? Просто вот ваша оценка.
Ну, объединять все южные направления не обязательно, потому что они немного разные, да. Есть Казанский ход через Рязань, откуда, скажем, поезда идут, в том числе Волгоград, Астрахань. Есть основной ход, по которому поезда у нас идут через Воронеж и Ростов на курорты Северного Кавказа. А скоро они и в Крым поедут, да. Я думаю, что то, что в Москве есть несколько вокзалов, ну, минимум два, Павелецкий, Казанский, а в принципе еще и Курский.
Курский туда же, да.
Да? Да, это, в принципе, позитивно. Не нужно все поезда стягивать на одном вокзале. Тут речь вот о чем идет. Курский вокзал планируется передать под вокзал высокоскоростной линии. Прежде всего, Москва-Казань, а в перспективе и другие высокоскоростные линии туда подойдут. И, видимо, РЖД ищет, как освободить Курский вокзал от других поездов. И в этом смысле идея перекинуть поезда с Курского на Павелецкий, тем более, что это можно делать без удлинения хода, да, эта идея здравая. Какая идея сомнительная? Сомнительная идея электрификации линии Ожерелье, Узловая, Елец, чтобы пропускать по ней поезда на юг, те, которые сейчас идут через Рязань и Мичуринск. Почему эта идея сомнительная? Потому что этот ход на 70 километров длиннее, чем нынешний ход через Рязань. Так, и вот над этим вот надо еще думать, насколько этот проект потратит 48 миллиардов проинвестировать с тем, чтобы удлинить маршрут каждого поезда на 70 километров. Эта идея сомнительная, и вот тут я не могу сказать, что мы РЖД поддерживаем. Может быть, электрифицировать и нужно для местных поездов. Там большой пригородный трафик с Павелецкого вокзала. По существу там немножко южнее, в Тульской области, Новомосковско-Узловская агломерация, 250 тысяч жителей, а сейчас она по существу с Москвой нормальными поездами не связана. Да? Там тоже есть куда ехать. Но повторяю еще раз, ехать на юг надо по самому быстрому, короткому ходу, чтобы люди могли на Кавказ доезжать хотя бы за сутки до Адлера, ну и до Крыма хотя бы за 30 часов доезжать, а не удлинять время в пути.
Ну, я так понимаю, пытаются как-то развести вот эту инфраструктуру так, чтобы освобождать пространство для высокоскоростных поездов, судя по тому, что рассказываете вы, или здесь еще какие-то дополнительные идеи?
Ну, вот здесь есть идея с Казанского вокзала часть поездов на Павелецкий перекинуть. Я знаю, мы же это рассматривали в рамках Совета потребителей РЖД и высказали свои замечания. что перекидка поездов с Казанского хода на новый ход через Узловую и Елец удлиняет на 70 километров маршрут поезда. И здесь следует еще раз проработать целесообразность такого удлинения.
А зачем эта идея вообще возникла? Просто тогда не очень понятно.
Понимаете, в РЖД есть такая идея специализации ходов. Вот эти хода у нас преимущественно грузовые, а эти преимущественно пассажирские. А ход на Елец, он действительно сейчас не напряженный, он пустой. Он когда-то строился для связи Москвы с Донбассом. Двухпутная линия, по которой уголь из Донбасса могли возить в Москву. Понятно, сейчас там ничего не едет. И у РЖД возникла идея специализировать этот ход как пассажирский, чтобы по нему пропускать основную массу пассажирских поездов на юг. Но идея эта нам представляется не совсем доработанной, скажем, прямо сомнительной. Но и плюс пригород Москвы. Если мы нагрузим Павелецкое направление 20-30 парами дальних поездов, не будет ли там проблемы с пригородом, с электричками? Домодедово, Ступино, Кашира. Очень интенсивное движение электричек. Это тоже надо учитывать, и как это сейчас учтено, тоже не до конца понятно.
Сейчас вот в существующем проекте пока это не явно учитано, я правильно вас понимаю?
Да, это явно не учтено, есть вопросы.
Так, это следующее тогда уточнение. А что с самим Павелецким вокзалом? Это же какой транспортный хаб должны тогда организовать, если хотят здесь собрать сразу несколько направлений? И позволяет ли площадь Павелецкого вокзала все это объединить?
Это как раз позволяет. Надо учитывать, что ликвидируется товарная станция, которая недалеко за Павелецким вокзалом. И по существу, как я понимаю, сейчас, надо уточнить это в РЖД, но на месте товарной станции предполагается создание комплекса по обслуживанию составов пассажирских поездов. Наверное, в этом плане технология позволяет. Количество путей на Павелецком вокзале достаточно велико, тем более, что для посадки и высадки достаточно минут 20 подтянуть поезд к платформе и потом утянуть назад в это новое депо на месте товарной станции.
То есть сейчас это пока такая игра в пятнашки. Вот это сюда передвигаем, это здесь освобождаем, здесь у нас пространство получается, в это пространство загружаем все южные направления, и все, теоретически должны быть счастливы, если, конечно, не вы, потому что вам не нравится 70 километров дополнительно, которые нужно будет ехать.
Да, вот именно так, все правильно.
И конечная идея-то она заключается в том, чтобы развести потоки высокоскоростные грузовые, пассажирские, для того, чтобы меньше голова болела именно у РЖД.
В общем, да, высокоскоростные пока едут только на восток, Нижний Новгород и в перспективе Казань, но когда-то в дальней перспективе высокоскоростная линия предполагается и на юг тоже. Да, и предполагается в Москве развести Курский, отдать под все высокоскоростные поезда, а Павелецкий специализировать на южном направлении. Казанский, видимо, за ним останется весь юго-восток, все Поволжье. Самара, Астрахань, Волгоград, Челябинск, Средняя Азия и так далее.
Вот существующая инфраструктура, она пока справляется с теми задачами, которые ставятся перед РЖД, перед развитием современных транспортных магистралей, я имею в виду, прежде всего, высокоскоростные, или здесь уже забрежило на горизонте какая-то масштабная перестройка всей московской транспортной инфраструктуры, именно железнодорожной?
Существующая инфраструктура справляется с поездами дальнего следования, она не справляется с московским узлом, с пригородным движением в московском узле. И вот с этим надо что-то делать, и что-то делается. Строятся дополнительные пути. 4-й путь Москва-Пушкино, 5-й путь Москва-Мытищи. Уже давно построен до Крюкова 4-й путь. Сейчас еще строится 4-й путь до Железнодорожной. Но этого недостаточно. Там нужно другие меры предпринимать. Например, уменьшить интервалы. Сейчас интервал между электричками 5 минут. Нужно модернизировать систему автоблокировки, чтобы электрички могли ходить с интервалом 3,5-4 минуты. Такая система сейчас для МЦК сделана, вот ее надо распространить на основные радиальные направления. Нужно подумать о двухэтажных поездах. Много чего можно сделать, конечно.
Тогда это уже будет мало чем отличаться от московского метрополитена с такими интервалами.
Вы понимаете, сделав МЦК на современном уровне, на самом деле, государство показало людям вот тот уровень, по которому надо ездить, да, которому должны соответствовать все массовые железнодорожные перевозки. Естественно, люди, которые едут по радиальным направлениям на обычных старых электричках, они думают, а почему нельзя на нашем направлении сделать такой уровень, как сделан на МЦК.
И Джекпот тут же пишет, хватит развивать Москву, развивайте Россию. На всей стране вот эта транспортная инфраструктура как-то скажется, ваша оценка?
В России тоже развивается транспортная инфраструктура, но, тем не менее, проблема массовых перевозок, она наиболее остра для крупнейших агломераций, прежде всего для московской. На дальние расстояния, больше 1500-2000 километров, люди все равно все больше и больше выбирают самолет. Это тоже нормальная тенденция.
Спасибо. Это был Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Предложение РЖД перебросить все поезда, пассажирские поезда южных направлений на Павелецкий вокзал, ну, а транспортные потоки разделить. Казанский вокзал будет для высокоскоростных поездов, или нет, Курский вокзал, получается, для высокоскоростных поездов. В общем, я сам запутался. Но идея такая есть, развести транспортные потоки, и РЖД сейчас с этими предложениями выходит, пока... Не все нравится Союзу пассажиров России, их не устраивает удлинение расстояния на 70 километров. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас немного о выборах. Каждый 50-й кандидат в депутаты сообщил при регистрации о том, что у него есть судимость, или, скажем так, была судимость, поскольку бывают погашенные судимости, поскольку человек мог искупить вину, это уже не считается препятствием для него потом участвовать в выборах. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на данные ГАЗ-выборы. Так, сведения о судимости предоставили почти 1200 человек из 52 200 претендентов. Среди представителей «Единой России» о судимости сказали 1,5% кандидатов, почти каждый 20-й самовыдвиженец оказался тоже с погашенной или снятой судимостью. Ну и среди кандидатов от КПРФ яблоко судимости есть у каждого 30-го, то есть где-то в районе 3,5%. Сейчас с нами на связи Михаил Захаров, политолог. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
О чем это нам говорит? Ну, каждый 50-й, ну, 2% кандидатов имеют судимости. Кто снятую, кто погашенную. Как нам на это смотреть?
Ну, есть несколько методов рассуждения. Во-первых, мы можем вспомнить о том, что примерно от трети до половины, по разным оценкам, мужчин так или иначе имели проблемы с законом в своей жизни. Поскольку среди кандидатов мужчин статистически больше, то мы можем оценить такой процент кандидатов со снятой или погашенной судимостью как невысокий. С другой стороны, конечно же, существуют такие места, где просто найти кандидатов в муниципальные депутаты довольно сложно. Просто не очень много людей. А по местным каким-нибудь особенностям, например, где-нибудь на северах или в Приморье, практически до 70% людей так или иначе имели проблемы с законом когда-то в прошлом. Опять-таки, поскольку это речь идет о снятой или погашенной судимости, то мы имеем дело с людьми, которые совершили правонарушение небольшой тяжести и уже полностью искупили свой долг перед обществом, поэтому каким-то образом поражать их в правах, мягко говоря, неправильно.
Ну, насколько я понял, там не только те, кто там совершили кражи, но есть и джентльмены, которые обвинялись по статье «Разбой», например. Это уже не такая серьезная статья вроде.
Это репутационная проблема самих, которые выдвигают таких замечательных кандидатов. В свое время, по крайней мере, на федеральном и на региональном уровне, «Единая Россия» не включала людей в свои списки даже со снятой и погашенной судимостью. И если можно посмотреть на это исследование, то мы увидим, что и даже на муниципальных выборах у «Единой России» процент кандидатов со снятой судимостью ниже, чем у остальных партий.
У них где-то 1,5%, у коммунистов 3,5%, у яблока примерно тоже 3,5%. Я посмотрел на эти цифры. Но, по вашему мнению, действительно серьезно как-то на репутации этих политических движений партии это отражается или нет, если мы говорим о России сегодня?
Ну, это отражается в том смысле, что, например, в свое время было довольно много скандалов, например, с помощниками депутатов от ЛДПР, которые через одного примерно имели проблемы с законом, причем иногда вполне серьезно, и будучи в статусе помощников. Потом я могу напомнить, что, собственно, и на депутатов у нас периодически заводят уголовные дела, в том числе на депутатов Госдумы. Хотя, казалось бы, уже люди должны остепениться. конечно, это играет, это отражается на имидже партии. Одно время ЛДПР, собственно, прочно был довольно закреплен имидж, что за ЛДПР голосуют все тюрьмы, и в ЛДПР довольно много вот людей с такой довольно сомнительной репутацией.
Если так все заботятся о репутации, почему до сих пор включают в списки от своих партий джентльменов с судимостью погашенной, снятой? Вот просто ваша версия.
Ну, существуют авторитетные люди на местном уровне, которые почему-то очень хотят быть уважаемыми членами общества. И они по этой простой своей хотелке пытаются баллотироваться. Им просто не в силах отказать. Ну, у нас есть в нашей стране такие регионы, где половина местного политикума состоит примерно из таких граждан.
Спасибо. Это был Михаил Захаров, политолог. Его рассуждение на тему граждан с погашенной, снятой судимостью, которые идут участвовать в выборах, ну, прежде всего, в местных, конечно, если мы говорим о едином дне голосования. Сейчас просто ваше рассуждение из той же категории даже голосования заведу. Вот человек, который в свое время, ну, предположим, лет цать назад был осужден, ну, предположим, за кражу. Оступился, бывает. Его осудили, он отбыл наказание, искупил вину. После этого, возможно, остепенился, возможно, нет, но в тюрьму больше не попадал в любом случае. Считаете ли вы препятствием вот эту судимость для того, чтобы он шел в политику? Да, 134, 21, 35. Но это плохо, это действительно портит имидж и политической партии, от которой он выдвигается. Да и вообще вы не хотели бы такого депутата с погашенной судимостью, неважно, искупил вину, не искупил, но это уже клеймо, это 134, 21, 35. Нет ничего страшного, вы не видите. Ну, если человек действительно встал на путь исправления, пошел в политику, ну почему нет? Это 134, 21, 36. Тем более, если мы говорим о Российской Федерации, а здесь от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Ну и поехали. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. И вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман. На мой взгляд, все будет зависеть от статьи, за которую человек непосредственно понес наказание. То есть, опять же, на мой взгляд, если статья включает там мошенничество, ограбление, убийство, то нет. А если превышение, допустим, мер, необходимых для самообороны, либо еще что-то связано с...
Что-то благородное вы выбираете сознательно, да?
Да, потому что, опять же, видеть таких людей, которые имеют статьи наподобие мошенничества и грабежа, как бы не очень хочется. Потому что я не верю в то, что человек может исправиться. К тому же наша судебная система, и точнее система не судебная, а исполнение наказаний, ведет наоборот к ухудшению морально-этической стороны развития личности.
Ну, как вы справедливо заметили, все зависит от человека. Человек в этом смысле не меняется, и если он действительно разок оступился, а возможно, ну, как-то за компанию погорел, то вы в любом случае не даете ему шанса, даже если это, ну, если это не благородная какая-то статья, по вашему мнению.
Если за компанию, тем более, потому что этот человек уже является зависимым, и неизвестно, как он в этой компании оказался.
Дурное это влияние, улица, там, что плохой район.
Это не отговорка. Для человека не может быть отговоркой то, что он в тех или иных условиях плохих рос и развивался. Это, на мой взгляд, ерунда, потому что я очень большое количество людей знаю, которые жили и становились в очень неблагоприятных условиях и достаточно уважаемые и приличные люди. С другой стороны, есть много людей, которые жили, росли в тепличных условиях и кончили жизнь либо от иглы, либо еще при каких-то нелицеприятных обстоятельствах.
Спасибо. Голосование продолжается. Ну, для вас судимость, даже погашенная, снятая, это клеймо. Это 134, 21, 35. Вы бы не стали таких кандидатов допускать, предположим, или голосовать за них. Это 134, 21, 35. Да ничего страшного нет. Вам важен все-таки человек, его деятельность за последние годы, уже после того, как он отбыл наказание. Это 134, 21, 36. Ничего страшного, вы в судимости не видите, всякое бывает, это 134, 21, 36, тем более судимость погашенная. Или та судимость, которую сняли. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, я думаю, что очень важна статья, потому что убийство, мошенничество, наркотики – это неприемлемая вещь. Но вот опять же...
Ну, давайте про наркотики, ну быстро. Ну какой-нибудь пацан по улице шел с травкой, его сцапали товарищи милиционеры, дали ему 5 лет.
Вот я знаю одного, да. я знаю одного человека с похожей историей. У него это 18 лет было. Сейчас прекрасный человек,
вот.
Четверо детей.
А только что сказали, что наркотики вот неприемлемая статья. Также можно вот, и про убийство такое придумать, да.
Согласен, но очень важный момент, что человек, вот как Ройзман, например, Ройзман же тоже сидел.
Да.
Вот, но человек-то неплохой. Во всяком случае, так хочется о нем думать, да? А с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что все ребята, которые идут во власть, это непростые люди. Вот меня, вас, скорее всего, туда не пустят, и тем более с криминальным прошлым, потому что это будет для нас с вами отягощение, потому что мы с вами же честные люди, которые пытаются страну сделать лучше, богаче и глубже, да?
Хочется воскликнуть спасибо за доверие, да, пожалуйста, продолжайте.
Да, но получается такая ситуация, что мы же не представляем никакую группировку, не представляем, ну, группировку мнений, да, мы не представляем ничего, вот, мы представляем здравый смысл, как мы думаем, да, и отсутствие его в чужих глазах, вот, соответственно, для нас это плохо, а вот для какого-нибудь человека, за которого поручатся, которому дадут денег, кто будет представлять интересы определенных людей, которые сейчас находятся за решеткой, предположим, да, вот, а тут вот у них бегунок один освободился и срочно его туда. Я думаю, что это максимально приемлемо, и нас в любом случае будут убеждать, что это важно. Потому что у любых юристов, да, у них, ну, не экзаменационная...
Давайте резюмируем, просто черту подведем, потому что не успеем иначе. Ну, так как мы...
Черта простая. Если человек идет во власть, и у него погашенная или не погашенная судимость, это не важно. И когда после 25 лет, когда мозг максимально работает, это говорит о том, что он идет отстаивать интересы конкретных людей, но не тех, кому он вещает свою программу.
Понял, принимается. Все, просто больше не успеем. Я остановлю голосование. Для 72% наших слушателей подобные кандидаты неприемлемы, и 28% ничего страшного в таких кандидатах не видят. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас кардайджест.